Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Здравствуйте, в студии Юлия Янукович. Сегодня у нас в гостях лор-хирург высшей категории Борис Алексеевич Власов. Доброго дня, Борис Алексеевич.
Доброго дня.
Узнаем, в каких случаях нужно обязательно идти на прием к лору, чем опасен ринит и какие бывают причины искривления перегородки и так далее. Вы, друзья, делитесь своим мнением в комментариях под последней записью в группе нашего проекта ВКонтакте. Ну а начнем мы, пожалуй, с ринита. Давайте дадим определение этому понятию для тех, кто совсем или, может, не совсем в курсе.
Если переводить дословно, то ринит – это воспаление носа, но в медицинской терминологии, как правило, такой термин применяется для обозначения воспалительных процессов внутри носа, именно слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, так называемых синусов. Поэтому правильнее говорить риносинусит. Ну, для большинства людей это обычное как бы понятие насморка.
Угу. Ринит – это как сокращенная такая
форма. Ну, так.
А каковы его признаки?
Ну, формы ринита бывают разные. Там, если смотреть это глобально, то это большие две группы, как острый ринит и хронический ринит. И, соответственно, каждая группа делится на много подгрупп. Ну, основными такими типичными признаки для, так скажем, широкого понимания – это заложенность носа, выделение из носа, какие-то неприятные ощущения в носу. То есть все, что связано с носовым дыханием и какими-то вот неприятными ощущениями внутри носа.
Угу. А виды только два, да?
Нет, классификация она очень большая.
Очень большая.
Потому что я же сказал, что есть так большие группы. Это острые заболевания, которые вот внезапно возникли, и хронические. И каждая из них, она может делиться на много групп, подгрупп. Вот, и поэтому очень долго рассказывать. Поэтому, если что-то так скажем...
Просто есть две большие группы, которые подразделяются уже там на свои какие-то подгруппки. А чем может быть опасен ринит?
Ну, как любое заболевание, опасен своими осложнениями. Кроме того, что, скажем так, даже обычно насморк, он сильно влияет на комфорт жизни, на трудоспособность человека. Если этим не заниматься, то бывают осложнения, в том числе и жизнеугрожающие. То есть, к примеру, если это воспалительный процесс, то инфекция может выйти за пределы носа, около носовых пазух, рядом расположена орбита глаза, не так далеко находится головной мозг. Поэтому, ну, чем опасен? Осложнениями опасен.
Угу. А вот от обычного насморка как мы можем отличить?
Ну, обычный насморк – это и есть ринит. А если развивается осложнение, конечно, они видны даже невооруженным глазом.
Угу.
Но я думаю, что, может быть, нам стоит даже поговорить не об осложненных каких-то формах, а как лечить насморк, что делать, когда надо обращаться к
доктору. Как его для начала, наверное, расскажем, как его диагностировать?
Ну, диагностировать очень легко. Дышит нос, появились выделения из носа. Возможно, там головная боль, какие-то общие ощущения неприятные.
Это значит, что мы должны сразу же обращаться к лору или...
Я думаю, через это состояние проходим все мы и по несколько раз в год. Поэтому, наверное, повод обратиться тогда, когда идет нетипичное течение простудного заболевания. То есть заложенность носа, она более сильная. То есть появляются какие-то дополнительные головные боли. Вот, не помогают сосудосуживающие капли. Ну и человек обычно сам чувствует, что что-то пошло не так.
Угу,
поэтому,
что-то
конечно,
не
ладно. Да. Тогда надо бежать, конечно, к доктору.
Так, и давайте тогда к лечению перейдем. Каково должно быть лечение?
Ну, опять же, тут надо подумать, о какой форме, так скажем, ринита, риносинусита мы говорим, об острой или хронической, потому что в зависимости от формы то и будет предложено то или иное лечение. Лечение, оно может быть как консервативное, так и хирургическое. Причем хирургическое лечение иногда применяется и при острых формах, так и при хронических. Ну, и, наверное, все знают такую общеизвестную процедуру, как пункция верхней челюстной пазухи, ее называют проколом. Это вот одна из форм такого наиболее известного хирургического лечения. Есть много видов лечения, направленных на улучшение носового дыхания, на элиминацию гноя. Вот поэтому тут нужна, конечно, конкретика.
Угу. То есть это все уже обозначается после консультации с лором?
Да, конечно, выставляется диагноз, и пациенту предлагаются, как правило, разные виды лечения.
Угу.
Потому что...
Если есть
варианты. Да, если есть показания, предлагается, допустим, ну, та же пункция, или назначается антибиотикотерапия, или применяются другие виды там лечения, как физиотерапия, элиминация гноя с помощью там вакуумных отсосов. Вот. Ну, все индивидуально.
А хирургические методы – это уже какая-то крайняя мера или это нормальная... Нормальный процесс.
Так скажем, всегда хирургия идет тогда, когда неэффективно обычное консервативное лечение. Либо уже пациент обращается с осложненной формой заболевания, когда просто проводя консервативное лечение, будет понятно, что этого явно будет недостаточно. И чтобы избежать или ликвидировать уже возникшие осложнения, тогда применяется хирургический метод лечения.
А вот консервативное лечение, это что? Это капли?
Да, самое известное – это сосудосуживающие капли. Я думаю, нафтизин он у всех на слуху. Угу. Ингаляции через нос. Другие там физиопроцедуры, там прогревание. Такие методы, они, допустим, уже очень давно применяются. Имеется у человечества большой опыт их использования. Угу. И остаются актуальными даже по сегодняшний день.
И конечно. Вот если это уже не помогает, тогда переходим к более серьезным методам.
Ну, как правило, да. То есть пришел пациент, у него там, как говорят, гайморит. Хотя правильно говорить, синусит. Вот. И пациенту назначается лечение, как правило, комплексно. Это и сосудосуживающие капли в нос, это антибиотикотерапия, это какие-то физиопроцедуры. И если мы не видим положительной динамики в лечении, тогда, конечно, предлагается, как минимум, пункция пазухи. Иногда даже более серьезное вмешательство для того, чтобы могли элиминировать гнойный очаг.
А вот мы затронули вопрос капли, так скажем. Как ими пользоваться правильно? Есть ли какие-то, методики или можно... Не заморачиваться.
Большого секрета нет, как пользоваться лекарственным препаратом. В первую очередь, откройте инструкцию и прочитайте, что написано. И я думаю, тут шаг влево, шаг вправо написана инструкция. Поэтому при покупке любых капель обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Могу же сразу сказать, что, как правило, сосудосуживающие капли имеют в рекомендациях применения это несколько дней. А в практике очень часто приходится сталкиваться с пациентами, которые пользуются не то что месяцами, годами, а то и десятилетиями. Конечно, этим самым они наносят себе значительный вред, поэтому читайте инструкцию, советуйтесь с доктором.
А вот насчет зависимости от капли, она действительно может возникнуть или это заблуждение?
Конечно. Дело в том, что в ряде случаев пациенты сами замечают, что если они на каплях находятся какое-то длительное время, потом отказаться от них или сложно, или практически невозможно. Поэтому это, конечно, повод обратиться к доктору.
А как отличить обычный насморк от аллергического?
Опять же, тут, если мы говорим про аллергию, то в этой ситуации консультация только врача оториноларинголога может оказаться недостаточно, потому что аллергический ринит, диагноз требует еще и обследования у врача-аллерголога. Поэтому, если вы предполагаете, что у вас признаки аллергии, сразу настраивайтесь на визиты к двум докторам. Это как минимум к двум докторам. Это врач-отоларинголог и врач-аллерголог.
А когда может такое подозрение вообще возникнуть, если что-то не помогает?
Как правило, аллергический ринит, он не является, так скажем, одним проявлением аллергии. То есть это люди, они сами по себе могут быть аллергики, у них нередко как сопутствующее заболевание является там и астма бронхиальная, и какие-то высыпания на коже. То есть как проявляется аллергия, я думаю, в современном мире знает практически каждый.
Так, а как ни в коем случае нельзя лечить насморк, если такая классификация?
Нельзя. То, что нельзя заниматься самолечением, я думаю, понимает каждый, потому что в практике приходилось сталкиваться кто во что гораздо. То есть льют там отжимы каких-то трав, типа чистотела, то есть достаточно агрессивные, то есть не соблюдая никаких пропорций, норм. Были смешные случаи, вставляют в нос какие-то трубки резиновые. Обратитесь к специалисту, доктор лишнего не посоветует.
Так, спасибо, мы сейчас ненадолго прервемся. У нас в гостях лор-хирург высшей категории Борис Алексеевич Власов. Своим мнением вы, друзья, можете поделиться, зайдя в группу нашего проекта ВКонтакте. Мы вернемся ровно через один 100% хит. Оставайтесь с нами.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах.
Мы снова в эфире. Меня зовут Юлия Янукович. Всем, кто только присоединился, доброго дня. Сегодня у нас в гостях лор-хирург высшей категории Борис Алексеевич Власов. И мы продолжаем наш разговор. Сейчас перейдем от ринита к аденоидам и миндалинам. Давайте проясним, что это вообще за понятие. Мы о них все слышали, но, возможно, не до конца понимаем, что это такое.
Ну, наверное, стоит разъяснить даже вам, что аденоиды – это тоже миндалины. Это, наверное, идет разговор, что такое аденоиды и что такое нёбные миндалины. Значит, что аденоиды являются миндалиной, что нёбные миндалины – это являются тоже миндалиной. Миндалины – это скопление лимфоидной ткани. Лимфоидная ткань – это представляет собой, так скажем, ткань иммунной системы организма. И понятие вот эти аденоиды или нёбные миндалины – это просто локализация скопления лимфоидной ткани. Если мы говорим об аденоидах – это носоглотка, то, что расположено за носом у человека. Если мы говорим о нёбных миндалинах – это ротоглотка. То есть нёбные миндалины можно увидеть, так скажем, невооруженным глазом, если мы хорошенечко поглядим глубоко в горло, то нёбная миндалина будет на боковых, так скажем, стенках глотки. То есть они видны. А уже посмотреть аденоиды, конечно, как правило, нужны или зеркала, или специальная оптика.
Угу. А как узнать наличие аденоидов у ребенка и вообще, что с этим делать?
Ну, скажу сразу, узнавать тут особо ничего не надо. У всех детей, где-то, ну, лет до 10 точно, аденоиды есть. Это нормально, это скопление лимфоидной ткани носоглотку, то есть носоглотки, это является нормой. У аденоидов идет как бы обратное развитие, и в большинстве случаев уже к половозревому возрасту, ну, аденоидов практически нет или остаются небольшие остатки. Хотя, конечно, бывают исключения. В моей практике даже был случай, когда приходилось удалять аденоиды у, так скажем, женщины уже, ну, нефертильного возраста, там, по-моему, было за 60, и думали, что опухоль, пришел ответ аденоиды. То есть, ну, бывают исключения.
Любопытно.
Да, и поэтому сказать, что вот есть такая, ну, абсолютно четкая возрастная зависимость, нет. Но наличие аденоидов у детей, это однозначно является нормой.
Переживать, то есть, не стоит абсолютно?
Ну, если сказали, что у ребенка аденоиды, то, ну, переживать не надо. Вопрос, как правило, звучит о том, что удалять вот эти аденоиды или не удалять. Вот это уже отдельная, конечно, тема для разговора.
Да, так вот, в каких случаях их нужно удалять?
Дело в том, что аденоиды – это скопление лимфоидной ткани. И если эта лимфоидная ткань, она чрезмерно развита, то есть размер ее, так скажем, ну, превышает заложенные, ну, природой, скажем, размеры, то одно из таких типичных проявлений – это нарушение дыхания ребенка через нос. Ребенок начинает дышать ртом. Это, как правило, вызывает дополнительную нагрузку уже на нёбные миндалины, на бронхи. Ребенок намного чаще простывает, у него идет неправильное развитие лица. Частые простудные заболевания, они, как правило, предполагают многократные курсы антибиотикотерапии. То есть это существенно влияет на развитие ребенка. Поэтому если у ребенка нарушено носовое дыхание, если он часто болеет, у него там отиты, синуситы, то если доктор предлагает, да, если доктор уже предложил удалить аденоиды, то надо, конечно, серьезно задуматься над этим предложением.
А как проходит эта операция? И в особенности сейчас в нашу ковидную пору, так скажем.
Ну, операция эта уже давно отработана. Технически она не является какой-то особо сложной. Само время выполнения операции занимает буквально минуты, но основное время мы тратим на подготовку, чтобы свести, так скажем, по возможности к нулю вероятность каких-то осложнений. Современная тенденция, конечно, выполнять операцию уже у детей под наркозом, чтобы избежать психотравм, поэтому в совокупности, конечно, вот эта предоперационная подготовка, введение ребенка в наркоз, выполнение операции, вывод из наркоза, конечно, занимает более продолжительное время, чем вот эти непосредственные сами действия, которые направлены на удаление, даже неправильно сказать, не на удаление, а на иссечение части аденоидных вегетаций. Общая такая терминология, что удалить аденоиды, это неправильно. Почему? Потому что у ребенка не удаляется полностью вот эта миндалина, которая расположена в носоглотке. Удаляется только избыточная вот эта ткань, которая мешает носовому дыханию. А тот остаток, который остается, он вполне выполняет свою функцию, и не надо бояться, что ребенка лишили какого-то там жизненно важного органа.
Так, а вот эти самые нёбные миндалины, их нужно удалять при необходимости?
Ну, опять же, тут нужно определиться, удалять или частично. Есть понятие тонзиллэктомия, то есть это удаление миндалин, а есть понятие тонзиллотомия, то есть это частичное удаление миндалин. У детей в большинстве случаев применяется именно тонзиллотомия. Опять же, эта операция, она нередко сочетается с аденотомией, и название у нее аденотонзиллотомия. То есть удаляется часть аденоидной ткани и часть миндалин, которая расположена в ротоглотке. То есть у ребенка, в принципе, сохраняется вот эта лимфоидная защита. Вот, просто нету препятствий для нарушения дыхания и как бы идет санация гнойного очага. У взрослых выполняется удаление миндалин. Это уже по таким достаточно жестким показаниям, потому что если череп переболел один раз ангиной, абсолютно не значит, что ему будет предложено удаление миндалин. Показаний к удалению миндалин не так много. Врач, который проводит осмотр, их знает, поэтому если у вас есть проблемы с хроническим тонзиллитом, придите на прием.
Так вот, как ковид вообще повлиял, только на какие-то профилактические дополнительные меры или...
Ну, ковид, он повлиял, наверное, в целом на организацию работы. Почему? Угу. Потому что многие пациенты стали просто бояться обращаться в стационар, потому что боятся инфицирования. Но, знаете, это, да, где-то оправдано. Почему? Потому что многие плановые операции, они уже, насколько знаю, сейчас второй раз прекращаются именно с целью обезопасить население от инфицирования ковидом. Просто операции откладываются пока до стабилизации остановки по ковид-инфекции. А выполнение операции, в принципе, оно как было, так и есть.
Угу. А вот после операции по удалению, вернее, частичному, да, удалению, есть ли какие-то последствия для иммунитета?
Удалению чего?
Вот миндалин? Миндалин.
Вы знаете, в литературе я не встретил таких достоверных, убедительных признаков о том, что у человека, у которого удалены нёбные миндалины, нашли какое-то изменение иммунитета. Потому что, наверное, это связано с тем, что у нас в организме лимфоидной ткани очень много. И если мы удаляем какой-то небольшой участок, то хватает там этой лимфоидной ткани, чтобы иммунная система вполне выполняла свои органы. И очень важный момент, что, как правило, предлагается удалить нёбные миндалины в том случае, когда они уже, в принципе, перестали выполнять свою функцию, то есть они уже не работают. И, наоборот, приносят какую-то угрозу организму, потому что вот этот очаг лимфоидной ткани, он находится в состоянии хронического воспаления, и как идет гнойная интоксикация, так и могут быть различные реакции со стороны иммунной системы. Ну, я думаю, многие знают такую болезнь, как ревматизм, когда могут страдать суставы, сердце, почки, вплоть до инвалидности человека.
Угу. А последствия для иммунитета после аденоидов, после удаления?
Ну, в моей практике уже достаточно большой, но я не видел. Наоборот, подавляющее большинство родителей видит то, что ребенок, конечно, буквально через несколько дней после выполнения операции у ребенка улучшается носовое дыхание. Эти дети в большинстве случаев намного реже болеют, они лучше развиваются. И кроме медицинских вот таких, так скажем, моментов, мы видим такие случаи, что ребенок лучше становится учиться в школе, то есть он может заниматься более активно какими-то видами спорта, то есть ребенок развивается намного лучше. И те, кто боится выполнять эту операцию, я бы рекомендовал все-таки подумать, потому что дети, которые дышат ртом, они привыкают к этому, они на это не жалуются. А тут ответственность лежит, конечно, на родителях, как ребенок будет развиваться и что его потом будет ждать в последующем жизни.
И затронем напоследок еще такой вопрос. Какие бывают причины искривления перегородки и что с этим тоже делать?
Причин, конечно, может быть много. Одна из них – это генетическая какая-то. какая-то предрасположенность, потому что приходилось видеть там и мама, и дочка, и сын, там и бабушка, угу. и все имеют как бы одинаковую форму искривления. Угу. Другая из возможных причин – это несоответствие темпов роста, то есть перегородка растет быстрее, чем растет, допустим, наружно нос. Ну, ее как бы немножко там крутит, выдавливает в сторону. Травмы в детском возрасте, когда перегородка состоит из нескольких отделов, и если травмировать, допустим, вот эти зоны роста, то начинает, ну, расти не совсем правильно. Ну и так, чисто механические травмы, которые почему-то все выносят на основную причину, то есть дали по носу, и там кривая перегородка, это далеко-далеко не основная причина, потому что, как правило, такие уже деформации, это очень серьезная травма носа, которая сопровождается не только там искривлением перегородки носа, но и деформация вообще наружного носа. Поэтому вот эта причина, которую многие выносят на первый уровень, она далеко-далеко не первая.
Угу. И вот каковы вообще дальнейшие должны быть действия? Можно жить дальше с искривлением перегородки? Или есть тоже вот какие-то отличия?
Да, понятно. Значит, дело в том, что встретить вот ровную перегородку, такую идеальную ровную, это еще надо хорошенечко поискать, потому что практически у каждого из нас есть те или небольшие смещения перегородки носа, которые абсолютно не мешают носовому дыханию. Человек, он в целом несимметричное существо, в том числе и это касается перегородки носа. И показания к операции, конечно, служат не форма перегородки носа, а функция носового дыхания. То есть, если человек плохо дышит носом, если мы не можем другими способами ему дать возможность комфортно дышать, тогда уже начинаем рассматривать об операции по улучшению дыхания. Не всегда мы предлагаем даже при нарушенных формах перегородки носа ее исправить. И хватает иногда других методов, таких как лазерная хирургия, когда мы воздействуем не на перегородку носа, а на другие структуры внутри полости носа. И человек начинает дышать даже с нарушенной формой перегородки носа.
Угу. В любом случае нужно прийти на консультацию и все там уже.
Конечно, консультации,
решить.
Минимум обследования. Значит, как правило, предлагается сначала какое-то лечение, и в случае его неэффективности тогда уже будет идти разговор о вмешательстве.
Угу. Спасибо большое. На этом
пожалуйста.
Мы завершаем. Сегодня своими знаниями и опытом с нами делился лор-хирург высшей категории Борис Алексеевич Власов. Подкасты видео нашего разговора будут доступны на нашем сайте и на YouTube. С вами была Юлия Янукович. Спасибо, что нас слушали, и хорошего вам дня.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.